Сегодня у нас 10 февраля 2020 года. Мы с вами продолжаем тему «Страсти и добродетели» по трудам преподобного Паисия Святогорца. Сегодняшняя тема называется «Рассуждение. Венец добродетелей». Геронда, почему святые отцы говорят, что добродетель рассуждения – величайшая из всех добродетелей? Рассуждение не просто добродетель, она корона, венец добродетелей. Каково наше духовное состояние, каково у нас качество добродетелей, таково у нас рассуждение. Если у нас бумажные добродетели, то бумажным будет и венец добродетелей, то есть рассуждение. Если добродетели бронзовые, бронзовым будет и венец. Если они золотые, то венец у них золотой. Если в наших добродетелях есть алмазы, то алмазы будут и на венце добродетелей рассуждения. То есть, видим, зависит от наших с вами рассуждений, каково наша будет добродетель. Геронда, что такое рассуждение? Рассуждение – это духовное зрение. А духовным зрением обладает тот, кто имеет очищенный ум. Таковой имеет ясность духа и просвещение от Бога. Итак, если наше рассуждение завалено хламом всевозможным эгоизма, самолюбия и просто гордости, то, конечно, какое будет рассуждение? Помним случай стояния Зои, когда она кощунственно обратилась с иконой Николая Чудотворца и замерла. И потом приехали врачи, ни одну иголку вставить не могли, ни одного укола сделать. И главное, что с места сдвинуть не могли. И собралась комиссия медицинская из светил. И вот тот, кто возглавлял эту комиссию, он написал заключение, что это столбняк. То есть столбом стоит, значит, столбняк. Профессор, казалось бы, умный человек. Казалось бы, рассудок у него должен быть, ну, на высшем уровне. А как он рассудил? Кощунственно. И потом, какое было наказание у него, помним? Когда я в воскресной школе рассказывал этот случай, стояние Зои, то одна из прихожанок говорит: «Батюшка, хотите продолжение?» Она ехала через Москву, то ли в Тамбов, ну, куда-то туда, в среднюю часть России. И вот она, когда из Москвы пересела в другой поезд, к ней в купе села женщина, и с ней старичок такой благообразный, с профессорской бородкой. И вот этот старичок начал хулиганить. Как только соседка отвернется, он то ногой пнет чемодан, то еще что-нибудь сделает. То есть сидит и хулиганит, сам начал ворсом. Когда женщина, которая с ним ехала, заметила, что он хулиганит, она говорит этой нашей прихожанке, что вы не обращаете внимания, вы простите. Вы слышали что-нибудь про стояние Зои? Она говорит: ну да, конечно, как же. Так вот, он говорит, он возглавлял эту комиссию. После того, как он написал заключение, что это столбняк, Господь у него отнял разум, и он стал у него разум 5-летнего ребенка. Все понимает, ну, вот на уровне 5-летнего ребенка. Видим, что справедливо говорит преподобный Паисий Святогорец, что разум у нас, если он очищен, тогда он имеет ясность Святаго Духа. А если нет, ну, понятно. Святой Анлесвичник говорит: «Двумя очами мы видим телесное, а рассуждением видим духовное». Так и есть. Видишь, если наши глаза здоровы, то мы видим хорошо. А если мы поражены болезнью, то видим плохо. Острота нашего зрения зависит от здоровья глаз. То же самое происходит и в духовной жизни. От того, насколько мы здоровы духовно, зависит и наше духовное зрение, рассуждение. Еще раз, видим, если мы духовно больны, а по мне так, мы все с вами больны. Кто может сказать, что нет, я духовно здоровый человек? Но тогда мы канонизируем прямо при жизни. В большей или меньшей степени мы с вами все поражены. Но видим, что от нас зависит, очищать вот это наше духовное зрение или нет. От того, насколько мы здоровы духовно, зависит наше духовное зрение и рассуждение. Геронда. Как открываются духовные очи? Разве Христос не брением отверз очи слепому? Но чтобы открылись очи нашей души, мы должны сбросить с себя брение, грязь, скверну греха. Не сказано ли «тину бы отряс, а чисе умного»? Если мы не отречемся от собственного «я» и не освободимся от своего ветхого человека, но будет в нас продолжать оставаться сребролюбие, эгоизм, человекоугодие, то не будет у нас ясного духовного взора. Видим, с чего начинается. Собственное «я». Мы свое «я», к сожалению, в себе не видим. Оно у нас там господствует. «Я сказал», «Я так подумал». Ну, то есть мы всегда правы. Если бы мы не считали так, мы никого не бы одергивали, не укоряли, не упрекали, потому что сказали, ну вот он так сделал, так я еще и хуже делаю. Мы нет, у нас «я», оно главенствует. Дальше. Себелюбие, эгоизм. Себелюбие у нас прямо торжествует. Не дай Бог нам слово поперек, не дай Бог нам переработаться где-то и так далее. Эгоизм и человекоугодие, есть такая болезнь, то не будет у нас ясного духовного взора. Чем больше человек преуспевает в духовной жизни, тем шире раскрываются очи его души. Ум очищается, человек начинает лучше распознавать собственные недостатки и видеть многие благодеяния Божие, смиряется, внутренне сокрушается и приходит естественным образом благодать Божия, божественное просвещение, и он приобретает рассуждение. Итак, видим, как один из показателей духовного зрения. Если человек начинает видеть больше своих грехов, то значит, уже оно открывается. На самом деле так происходит, сколько раз доводилось слышать. Вот, батюшка, я когда только начинал, только приступал, то у меня не было столько грехов. А сейчас выше крыши. Да были они, просто не видел человек. Он видел только такие грубые, страшные грехи. А когда духовное зрение открывается, начинаешь видеть и мелочь вот эту. Но она ничуть не лучше крупных грехов. Помним, говорили святые, что можно один камень тяжелый привязать на шею и утопить человека, а можно мешок с песком, и тоже утонет. Мелкие грехи, они, пожалуй, даже пострашнее крупных. Крупных видишь, и с ним сражаешься, а это мелочь. Она там собирается, упаковывается у нас в сердце, в душе, в уме, и нас тянет от верхнего в нижний. Мало того, мы еще с вами очень редко видим благодеяние Божие. Если бы мы имели духовное зрение, мы бы видели, что мы шагу не шагаем ни одного без благодеяния Божия. Ничего мы сделать не можем. Благодарили за каждый шаг, который мы делаем по земле, за каждое действие. А так мы сами приготовили, сами дошли, сами почитали и так далее. Сами. А не Господь нам открыл разум понять. Все, мы с вами поняли. Мы и поняли. Не Господь вразумил, а мы поняли. Тогда он в каждом случае ясно видит, какова воля Божия, и не притыкается на своем духовном пути. Видеть волю Божию постоянно – это такой замечательный дар. Сколько раз у нас с вами в жизни случаются случаи, и мы с вами думаем, а есть на ту волю Божия или нету? И ответить не можем. Каждый из нас с этим сталкивался. Хорошо, если случай, который у нас остался на пути, ответ на него можно найти в Евангелии, в Священном Писании, в Священном Предании. Хорошо, если можно. Бывают случаи, когда человек не может найти ответа на этот вопрос. Ну, к примеру, не может человек ужиться в коллективе и думает, уходить или дальше терпеть. Ну, не знает, не видит воли Божией. И думает, наверное, надо уйти. Нет в Священном Писании ответа на этот вопрос. Но есть жития святых. Помним случай, когда один монах не мог ужиться в коллективе и решил уйти. собирает вещи, смотрит, бес сидит в углу, одевает сандалии. Он говорит, ты чего? Он говорит, да ничего, я раньше тебя буду там, куда ты идешь. После мы с вами прочитали «Жития святых», мы уже можем найти, есть воля Божия на то, чтобы мы уходили из такого коллектива или нет, а Йокоса нету. Господь попускает к нам такое отношение, чтобы мы научились смирению, терпению и любви к врагам. А мы бежим от этого. Дальше. Ну, не знаем мы. Надо пойти к священнику и спросить. Но покупать обои зеленого цвета или желтого, ведь до такого доходит, это, ну, пустое. Тут правильно рассудить, ну, какое мне больше нравится. Зелененький, темно-зеленый, светло-зеленый. Что я люблю, травку люблю или солнышко люблю? Значит, тогда желтенький. Что мне больше нравится, приятно для моего глаза? И на этом все. Потому что рассуждение – это руль, который ведет его безопасно, не позволяя уклониться с прямого пути ни направо, ни налево. Ерунда. Когда человек начинает по благому произволению делать что-то хорошее, а потом доходит до крайности и получается зло, это значит, что нет рассуждения. Как, помните, благими намерениями уложен путь в ад. Есть такое выражение. Казалось бы, начинаешь доброе, окончается как всегда. Начало может быть хорошим, но если человек невнимателен, то к делу примешивается эгоизм, и он сбивается с нужного курса, когда к тому, что мы делаем, примешивается наше «я», наше эго. Тогда возникает пристрастие, и дьявол пожинает плоды. К примеру, решили мы делать человеку добрые дела. Делаем, 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 а он ради нас пальцем не пошевелил. Значит, что у нас внутри? Внутри негодование, внутри осуждение человека неблагодарный. Мало того, еще взял и нам неприятность сделал какую-то за все наше благое. Чего у нас? Примешалось эгоизм. Я ему, а он мне. Собственно, я. Нам себя жалко. Смотри, мы трудились, трудились и так далее. И таких случаев сколько угодно. Когда пытаемся сделать доброе дело, а получается у нас все наперекосяк. И таким образом мы всякую награду за наши добрые дела теряем полностью. Потому старайся жить внутренне внимательно, смиренно, трудиться незаметно, чтобы иметь божественное просвещение. Незаметно. Правая рука не должна помнить, что делает левая. И каждый раз говорит, я раб ничего не стоящий, сделал только то, что должен был сделать, еще, прости, с грехом пополам это сделал. Такое смиренное состояние, оно помогает, чтобы у нас внутри не возникало ощущения, что мы делаем что-то доброе. Возьмем восточные дисциплины, так там советуют, не советуют, просто рекомендуют каждый вечер перебирать все свои добрые дела, которые сделал за день. И вот перечисляют человек и тому сделал, и этому, и чем больше было, значит, больше наград, значит, он более продвинутый, больше он уже ближе к этой нирване несчастной. И у нас это наблюдается. Закончился день, ой, слава тебе, Господи, перестирала и перемыла, ой, сколько я сделала. Это что же перечисление наших добрых дел? Они возникают иногда, чаще всего, по внушению беса. Бес начинает перечислять нам наши добрые дела в уме, а мы подхватываем, потому что поганые дела как-то нам неприятно перечислять. Вечером мы должны все свои худые дела перечислять, когда каемся в грехах, которые за день совершили. Это надо перечислять и видеть, кто ты есть на самом деле. А если приходит на ум, что вот ты и это сделал, мало сделал, да и сделал наперекосяк, прости меня, Господи, дай мне в следующий раз сделать это нормально, по-человечески. Мало того, когда делал, тебя на помощь не призывал. Уже страшный грех. Уже себе присвоил. Не ты моими руками сделал, моим языком, моим умом, а я сам сделал. Такое безобразие происходит. Живущий внутренней жизнью смиренно преодолевает человеческую мелочность, фанатизм и так далее. Становится зилотом, ревнителем в хорошем смысле этого слова. Ну, понятно, что ревнует не просто, как женщина мужчину ревнует. Проявляет ревность в делах. Геронда. Мне трудно распознать, что правильно в каждом конкретном случае. Тебе необходимо очищение, чтобы появилась ясность духовного восприятия. Читай Лавсаик, Лимонарий, достопамятные сказания, перечитай жития святых. Книги, в которых печатаются жития святых. Аву Варсонофия, читая примирительно к себе, чтобы развить духовную интуицию. Тогда сможешь различать, где золото и где медь, и станешь настоящим ювелиром в духовных делах. Ну, на самом деле, когда мы читаем жития святых, они лучше запечатляются у нас, потому что вот когда духовное учение какое-то, врагу легче его похитить. Жития святых – это случай, история, к которой мы с вами привыкли. Мы про себя решили, частенько истории рассказываю, со мной было то, то и то. Слушаем истории других людей, когда они нам рассказывают, что с ними произошло. Переживаем это. Тут жития святых. К примеру, помним, как один иеромонах все время раздражался. Ну и как у нас обычно, когда мы раздражаемся, бывает, окружающие виноваты. Из-за них у нас ты меня довел до раздражения и так далее. Не я дошел, а окружающие. И мы стараемся избежать этого коллектива, в котором мы приобретаем раздражение. Он тоже решил уйти из монастыря, чтобы не раздражаться. Поселился в пещере, взял кувшин, пошел за водой, набрал, поставил, кувшин опрокинулся. Он еще раз набрал, поставил, кувшин снова опрокинулся. Третий раз набрал, кувшин снова опрокинулся. Он схватил кувшин, как даст об землю. И вот тут он понял, что враг над ним надругался. Для того, чтобы прекратить раздражаться, надо смиряться и трудиться, а не бежать куда-то. Куда угодно, в пустыню убежал, и там его раздражение так прихватило, что кувшин разбил, не сдержался. Поэтому, еще раз, когда читаем жития святых, то мы применительно для себя. Мы уже этот кувшин разбивать не будем. Будем стараться в том коллективе, в котором находимся, там быть спокойными. И помни, что Господь нас попускает, нам вот эти все раздражения от окружающих, чтобы еще раз научились любить. Как я узнаю, кто я на самом деле, если меня никто не будет раздражать? Я буду себе думать, что я такой шелковый, ну, уже почти святой. Маленький, но святой. Я не обижаюсь, не раздражаюсь, ничего. Ты зацепи меня, посмотрим, сколько змей в сердце сразу тут же поднимет головы и вопьются в это же сердце. Геронда. Ава Исаак пишет. «Бог вменяет добродетель по рассудительности». Так и есть. Любое наше дело, чтобы оно было угодно Богу, любая добродетель, чтобы она на самом деле была добродетелю, имеет нужду в рассуждении. Рассуждение – это соль добродетелей. На самом деле, как рассудишь, угодно это Богу или нет, делать это или нет, если не будет у нас с вами рассудительности. Поэтому Христос говорит в Евангелии, «Всяка жертва солью осолится». К примеру, в вопросе подвига, сколько требуется рассуждения. На самом деле, когда мы с вами, особенно на первых порах, когда мы перешагнули порог храма, когда начали читать жития святых, видим, какие подвиги они совершали. И начинаем пытаться их повторить. Ну, к примеру, одно время была очень популярная книга, рассказывает странника духовному своему отцу. Это книга о Иисусовой молитве, которая умная, так называемая, молитва, когда человек безмолвствует, а молится сердце. И вот там описывается, как начать пробовать тренироваться, чтобы это была умная молитва. Ну, конечно, у нас не духовные, они самые наши подвижницы, сразу начали пытаться на себе применить вот это учение. А если бы в этой книжке была только одна фраза, что этого нельзя делать ни в коем случае без круглосуточного присмотра старца, который овладел этой молитвой. Если это было бы, у нас бы никто не пытался экспериментировать. Но чем закончилось? У одной сердце начало гавкать, а у второй ругаться нецензурной бранью. Оно оттуда стало. Враг надругался и начал такие вещи творить. Вот тебе умная молитва. Итак, подвиг сверх меры хуже нерадения. Поэтому здесь нужна рассудительность. А надо это делать или надо? Кстати, они не благословлялись на эту умную молитву. Начали читать, и все. Ну как же, вот тут написано. Поэтому не все нам подвиги, которые совершали святые отцы и преподобные, они нам не по карману. Человек должен учитывать свои силы, свое духовное состояние. Если он перегнет палку, то окажется неспособным вообще что-либо делать. А это будет в ущерб всей его духовной жизни. Подвиг сверх меры хуже нерадения. Поэтому отцы говорят, что сверх меры – то от дьявола. Для Паисия Великого, например, который мог 20 дней оставаться без еды, не было бы крайностью постоянно держать трехдневные посты. Тут имеется в виду не тот пост, который мы постимся, а там сухарь или кружка воды. Когда речь идет о постах, мы помним, что у святых отцов у них были разные посты. Одни, скажем, вкушали в день только одну смокву, или когда собирались, приходили в гости для душевной беседы, для пользы, там ставили на стол смоквы. Две смоквы они съедали, а третью считалось взять неприличным. Ну что это две смоквы? Итак, у других другие были посты. Это не тот пост, который мы постимся. Но нам вот этого поста за глаза хватает вкушать растительную пищу. Все. И никаких других подвигов. Иначе мы с вами так запастимся. Как-то я рассказывал, что в тюрьме один решил поститься на хлебе и воде 40 дней. И на середине этого поста он начал вести дневник. Не я благословлял, но нашелся человек, который его благословил. И я спрашиваю, зачем ты это пишешь? Ну как, для потомков? Он уже святой, он так постится, потом на его примере будут учиться остальные. Понятно, то есть это явное состояние прелести. Слава Богу, я бы сказал, прекращай, разблагословляйся и вкушай, как положено. Ну хватило у него ума перейти на обычный пост. А так бы, конечно, неизвестно, что с ним было. Но для человека, у которого ноги дрожат от слабости, и который с трудом раз в год выдерживает трехдневный пост, налагать на себя постоянные посты было бы крайностью. А крайность, как мы сказали, от дьявола. Геронда, я понимаю, что в подвиге нужно рассуждение. Но зачем оно нужно в других добродетелях? Мне трудно понять. Не могли бы вы привести нам какой-нибудь пример. Возьмем, к примеру, тебя. У тебя сердце матери, а говорить дальше. Говорите, Геронда, а манеры злой мачехи. Бывает, мы такие любвеобильные, но поступаем так, что все от нас плачут. То срываемся голосом, то невнимательность проявляем к человеку, когда бы надо было бы выслушать и прочее. В тебе сколько самоотречения, сколько доброты, но нет рассуждения. Ты не обращаешь внимания, что за человек с тобой говорит и чего он хочет. Не думаешь, как нужно себя с ним вести, а начинаешь кружиться вокруг него волчком. Но человек, который не видит твоего сердца, а только твое внешнее поведение, расстраивается. Итак, мы должны со вниманием и с рассуждением относиться к каждому человеку конкретно и в каждом конкретном случае. У нас не должно быть штампа. Привыкли вот так говорить, вот так делать. Это неправильно, потому что каждый человек – это индивидуальность. У каждого разные чувства, разные помыслы и прочее. Чтобы нам в мачеху-то не превратиться из матери, что же мне делать, Геронда? Проси у Бога просвещения, чтобы ко всему относиться с рассуждением. Вооружись терпением и молитвой, и постепенно приобретешь рассуждение. Авва Пимен говорит, узнай, чего хочет брат, и упокой его. Что именно он хочет этим сказать? Он имеет в виду, что нужно узнать нужду брата, ближнего, и соответствующим образом его упокоить в хорошем смысле. Потому что и в любви требуется рассуждение. Так, братья и сестры, зарубили себе для памяти. В любви тоже требуется рассуждение. Если, например, человек чревоугодник, то его не нужно все время кормить вкусными блюдами, потому что это ему повредит. Понятно, он и так от чревоугодия страдает. А если мы будем еще постоянно вкусно ему, так он, ну, понятно, что с ним будет. Так, если, может, невкусно попало или не очень вкусно, он же, может, только не съест. Вкусную еду нужно приготовить тому, кто страдает отсутствием аппетита. Мы с вами часто страдаем отсутствием аппетита? Ага, да. Я скажу так, что когда сильное потрясение, то даже кусок хлеба не идет в горло, в рот. Сутки, вторые, третьи, и на пищу невозможно смотреть. Если такое серьезное, ну, я говорю, со мной такое случалось еще до того, как я стал священником. Были потрясения, когда смотреть не можешь ни на хлеб, ни на воду. Пытаешься насильно, а оно не идет, даже насильно. Я думаю, что в таком состоянии, даже если было очень вкусное что-то, тогда был только хлеб и вода. Но если бы даже вкусное что-то было, все равно оно бы не пошло. В течение суток однажды меня пытались накормить кашей. Я не смог. Одну ложку взял, пытался насильно, а не получается. Такое бывает. Иногда человек тоже, может быть, действительно страдает аппетитом. Но я не знаю, сейчас я не страдаю. Есть у нас такие, кто страдает отсутствием аппетита? Нет, у всех аппетит хороший. После литургии, когда мы приходим, значит, с каким удовольствием мы с вами вкушаем? Если у человека сахарный диабет, а ты ему даешь сладкое, разве это любовь? На самом деле. У ребенка, понимаешь, зубы больные, а ему конфеты и так далее. И вообще, накормили конфеты, он потом не кушает, придет домой. Сколько раз говорили в храме доброжелатели, деткам конфетку, вот конфеточку тебе. Вот это есть человекоугодие. Понравится ребенку за счет конфеток. Не тем, что помолился за него и указал ему, где он правильно, где неправильно поступает, а вот конфеткой. И в итоге что ж получается? Что ребенок получает конфетку, попробуй отними у него потом родители эту конфетку. Он тут же раз за щеку. Еще тетя добрая подошла и так далее. А потом пришел домой, конечно, кушать не будет. У него там конфеты сплошные. И мало того, здоровья, а что? Много здоровья, когда сладкого переел. Ерунда. Как человек может любить всех людей одинаково и при этом любить с рассуждением? Итак, мы всех любим одинаково, но при этом пытаемся, чтобы у нас в этом плане было рассуждение. Он всех любит одинаково, но проявляет свою любовь по-разному. Одного любит на расстоянии, потому что этого человека нужно держать на расстоянии, другому вблизи. Кому это полезно? С кем-то ему не нужно совсем говорить, другому нужно сказать пару слов, с третьим поговорить подольше. Можно ли, проявляя любовь, повредить другому? Если в человеке есть любочестие, и ты проявляешь к нему большую любовь, то он изменяется в хорошем смысле и всячески старается тебя отблагодарить. А человек наглый, если ты окажешь ему большую любовь, делается еще наглее. Потому что большая любовь любочестных делает еще любочестнее, а наглых наглее. Старец не сказал, что не надо любовь вообще к такому человеку, к наглому проявлять. Надо, но в меру. Так, чтобы в нем не спровоцировать еще большей наглости. А то он, пользуясь тем, что ему, скажем, все прощается, нагрешил перед нами, да? А мы, да ладно, я люблю, да, ты хороший. И он думает, ну что там? И дальше повторяет то же самое, а то еще и хуже. Понятно. Что мы в таких случаях делаем? Молимся за него, и говорим, Господи, я его люблю, он хороший, не накажи меня грешного ради. Это наша любовь к нему. И человек говорит, ты меня прости, прости, я тебя довел до такого состояния, что ты вот в раздражение впал. Прости меня, я виноват. Все. Так что, когда ты видишь, что твоя любовь не приносит пользы, ты ее уменьшаешь с рассуждением. Но и это делаешь по любви. Понятно? По любви к человеку уменьшаем любовь. Геронда. Может произойти так, что я пожертвую из чистых побуждений и в результате приду в возмущение. Да, потому жертвенность должна быть с осуждением. Смотри, не выходи за рамки своих возможностей, потому что физические силы тоже имеют предел. Когда ты выходишь за пределы своих физических возможностей, то если кто-нибудь тебе скажет: «Ты с утра ничего не сделала», ты можешь подумать: «Вот неблагодарный, с утра работаю, не разгибаясь», а он говорит, что «не сделала». И так весь труд пойдет даром. Тут видится еще что. Человек делал доброе дело с утра до вечера, и при этом он о нем помнил, понятно, перечислял. Вот я и это доброе сделал, и это. А тут сказать: «Да ты лентяй». И еще, вот это, помню, лицемерное покаяние. Когда человек вечером стоит и кается: «Прости, Господи», ну, в последней молитве: «Прости, Господи, я лентяй, и плохо молился, и плохо постился». А тут кто-то подходит и говорит: «Да ты лодырь». «Это кто? Я лодырь? Да я с утра и то, и это, до вечера, до самого». Вот это лицемерное покаяние, да, на хулана Святого Духа, кстати. Если он кается, думает: «Ну как же, делал, еще буду делать иногда это». Ну а другое дело, вот когда он кается, но при этом не видит, что там нет покаяния. Там только уста шевелятся, как у той смоковницы, помним, которую Господь проклял. Там листья шелестели, а плодов не было. Если мы стоим, устами каемся, но плодов покаяния не приносим, будем прокляты, как та смоковница. Надо приносить плоды покаяния. Кстати, помним, почему он подошел? Листья были, а плодов не было. Нет, сказано, еще не пришло время собирания смоквы. Да нет. Чтобы было понятно на будущее. Раньше было большое количество разновидностей смоквы. Сейчас одна вот в виде инжира осталась. А раньше много было. Вот эта порода смоквы, которой подошел Господь, там у нас же как? Сначала, получается, листья вырастают, потом цветок, потом плод. У этой смоковницы сначала появлялся цветок и плод, а потом только листья. Он подошел, листва была. Значит, должны быть плоды. Ну, может, их уже убрали? Нет, сказано, еще не пришло время смоков. То есть их еще не могли обобрать, не время. Листья были, а плода не было. Вот у нас с вами, когда мы шелестим этими листьями на исповеди, но при этом не имеем внутри, и вечером, когда каемся, в течение дня, ведь некоторые дожидаются того момента покаяния в грехах до самого вечера. Вечером, в лучшем случае, перечисляют, что они там натворили и прочее. Правильно, тут же каются, тут же говорят: «Господи, прости меня, вот не дай мне больше в течение дня этого еще сделать, и того не дай». Если в течение дня человек кается, то и вечером ему не надо ломать голову, а то некоторые даже вот по книжке молитвослова, там в конце каюсь там пьянством, осуждением и прочим, и стоит и перечисляет. Я такому одному говорю: «Слушай, родной, ты что, пьянствуешь?» «Нет, давно уже, прям я уже прекратил это, 10 лет». «А чего ж ты каешься? Ты что, на исповедь не каялся?» «Каялся. А чего ж перечисляешь впустую?» «Согрешил пьянством. Ты что, сегодня напился?» Человек бездумно, без рассуждения произносит вот это покаяние. Господь нас постоянно проверяет. И если мы возмутились хотя бы на один укор, по себя подумали: «Ну я же не такой. Я ж так не делаю». Мы не говорим, что я не такой. «Да я так не делаю». Все. Все. Как только так подумали, значит, рассуждений у нас с вами нету, и мы с вами о себе возомнили. Если на какое-то мгновение внутри вознегодую, а потом сразу подумаю, что это случилось от того, что я действовал не из чистых побуждений, то и в этом случае теряю все. В этом случае Тангалашка тебя толкает, а ты ему отвечаешь пощечиной. Так что Тангалашка получает свою пощечину и убегает. Видим, что если мы с вами трудились, и вдруг нас обвинили в том, что мы плохо трудились или не трудились, а мы возмутились, значит, все, мы с вами потеряли все доброе, что сделали. Это точно так же, когда мы человеку дали пожертвование, а потом, когда случилось, что нам самим понадобились деньги, а их не оказалось, потому что отдали, и мы с вами пожалели, вот дали, пошла в Царствие Небесное. Как только пожалели, оттуда награда свалилась. Все. Ни денег нету, ни награды нету. Остались у разбитого корыта. Поэтому не дай Бог потом пожалеть о том, что мы сделали. Вот делай после этого ему добрые дела. Я ему то, и это, а мне смотри, что сделал. Не дай Бог пожалеть о том, что мы благого сотворили. Причин сколько угодно может быть, чтобы мы с вами пожалели. Мы решаемся сразу всего. Геронда. А в осуждении есть какая-то определенная мера? Нет. В рассуждении нет определенной меры. Нет пределов и правил. Есть да и есть нет. Есть много и есть мало. Сестре, у которой есть рассуждение, не нужно указывать, что ей делать и что говорить. Она всегда действует правильно, потому что всегда рассуждает духовно. Она просвещается божественным просвещением и обладает духовной интуицией. Еще раз, видеть Божий промысел можно только духовными очами. Мы его не видим. Но иногда мы можем определить, если не видим, почему случилось вот так и так, ну, обратиться к священнику. Если мы в священном предании, в священном писании не можем найти ответа на то, почему получилось так или так, или как поступить так или так, ну, обратиться к священнику. И еще раз напоминаю, что если священник при рассуждении ссылается на святых отцов и священное предание, священное писание, то он не ошибается. Но мы помним, что у нас нет догмата о непогрешимости священника. Это у римского папы, там есть у него догмат о его непогрешимости в рассуждении веры и прочее. А у нас такого нету. Поэтому если он говорит, вот я не знаю, как там, поэтому правильно спрашивать как. Батюшка, как учат святые отцы и Господь, как мне поступать так и так? Если он говорит, вы знаете, я не знаю, как там, не читал, не помню, не слышал, как учат святые отцы, и в Священном Писании встречал, но я думаю, вот надо так и так. Вот тут надо с осторожностью отнесись к этому. Если при этом священник находит косвенные подтверждения этого рассуждения, которое он говорит, тогда, очевидно, это правильно. Если не прямые подтверждения, ну, косвенные есть, ссылаются на другие места и прочее. Таких случаев очень много. Ерунда, вы мне как-то сказали, что у меня есть узколобость. Что вы имели в виду? Ты смотришь на вещи узко. Тебя волнует только порядок и не интересует сам человек. На службе, к примеру, ты говоришь, такая-то сестра должна стоять там-то и петь то-то. Ты не смотришь, есть ли у нее силы стоять, может ли она это петь. У нас, кстати, зачастую регенты тоже. Ты должна петь таким-то голосом. Человек не может, ты должна вторым голосом петь. Она не может вторым голосом петь. Сколько таких случаев в практике встречалось? И что получается? Она не может вторым голосом петь, другим голосом ей не позволяют. Она мучается, мучается и уходит. Это вот нет рассуждения у регента. И таких, еще раз, много случаев. К сожалению, мало кто из регентов кончал семинарию. Обычно это или самоучки, или кончали консерваторию там и прочее, хотя, как говорят регенты, если закончил консерваторию, регентом еще не может быть, потому что они гласов не знают, они не могут руководить и прочее. Сначала нужно смотреть, где и как применить на практике, это должен или должна, а потом уже требовать исполнения. На практике может человек это делать? Да, пожалуйста. Не может? Нечего требовать. Точно так же и священник. У нас в храме на приходе у каждого постоянно возникают какие-то дела. Надо постоянно что-то делать. Был я на съезде в Москве социальных работников. И вот там, когда на лекции преподавали, как организовать, чтобы дело, которое мы задумали, чтобы его довести до конца, какие по дороге должны быть учтены препятствия или наоборот, где искать, чтобы путь этот был достигнут. К примеру, решили мы сделать какое-то благодеяние. Значит, что нужно? Первое, нужно подобрать людей, кто это будет исполнять. Второе, нужно посмотреть, нужны ли материальные затраты на то, чтобы это сделать. Сколько материальных затрат нужно? Дальше, следующий этап. Где достать эти материальные средства? И вот, когда все эти условия выполнены, значит, можно приступать, получить благословение и приступать. Там один задал вопрос священнику, как узнать, кого мы должны поставить на исполнение этого дела из прихожан. Там замешательство, я сказал, что вы знаете, вот у нас, когда мы собираемся что-то сделать, выполнить, то я смотрю, кто из прихожан на что способен. Такого и ставлю. Если, конечно, он на это согласится. Не так с бухты-барахты, вот Петр, ты давай делай то, а Анна это. Нет, они, может, не способны этого совершить. Тут нужно рассуждение. И еще был такой момент. Говорит, а если человек взялся и не выполняет, и все дело рушится? Там был ответ, что надо в таком случае наказывать. Наказать можно любого. И пятимью наложить там и прочее, раз провалил дело. Опять-таки, я сказал, что мы, когда что-то делаем, мы никому не угрожаем. Изначально надо сказать, если ты не сделаешь, вот ты такая-такая пятимья будет. Мы никому не угрожаем, но мы объясняем, что если он не выполнит, какой ущерб будет нанесет тому мероприятию, которое собираемся сделать. У человека появляется ответственность. Он понимает, что если он это сделает, то нанесет ущерб. И за это придется отвечать перед Богом. И мы не провалили ни одного дела. Я не помню, чтобы мы что-то начали делать в храме и не довели до конца. Кто-нибудь помнит из прихожан наших? А, тишина. Боятся. Такое дело. Почему? Да помощники у меня замечательные. Такие помощники, что два раза повторять не надо никому. Сказал, знаешь, что оно будет сделано. Все, сказал, забыл. Потом смотришь, результат уже налицо. Потому что люди у нас верующие. Вы знаете, мы на этом остановимся. У нас время истекло.